Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по Священному Писанию Ветхого Завета, по историческим книгам, и напомню, что остановились мы на событиях гражданской войны, которая началась потому, духовная причина которой в том, что царь Давид согрешил тяжко, согрешил к смерти, то есть совершил два смертных греха, за которых он должен был понести наказание, и вот наказанием явилось то, что общество израильское, народ израильский был ввержен в гражданскую войну. Но это духовная причина, невидимая причина для большинства народа, незнаемая, неизвестная. А видимая историческая причина была в том, что против отца восстал его сын, причем очень любимый, дорогой ему сын Авессалом. Собственно, он и объединил вокруг себя практически значительнейшую процентов 80 израильского народа, собрал вокруг себя, и, конечно, сила была, как бы сказали в былинных книжках, несметная. Войск у Авессалома было очень много, все силы государства фактически были под его контролем. Он захватил город Иерусалим, он захватил храм, то есть Скинию, где находился Ковчег Завета, и управлял государством, вот находясь в столице, в Иерусалиме. Мы видели, что Давид очень кротко отнесся ко всем этим тяжелым обстоятельствам, очень смиренно, очень кротко, принимая все это поношение как должное наказание себе. И вот за это смирение, за это сокрушение перед Богом он был помилован. И неожиданно, совершенно неожиданно как-то обстоятельства изменились. Совета, который мог погубить Давида, Авессалом не послушал. Как-то все дело стало расстраиваться и рассыпаться. И в последнем сражении, которое произошло между войсками, верными Авессалому, и войсками, которые разделили со своим царем Давидом скорби, изгнанничество из Иерусалима, страдания. Вот в последнем этом сражении Авессалом был убит вопреки воле самого царя Давида, то есть он категорически запрещал его убивать и всячески хотел, чтобы спасите сына моего, не хотел его смерти. Но Авессалом умер, погиб, он имел очень пышные волосы, очень ими гордился, очень ими превозносился, очень их лелеял и ценил, и вот этими своими волосами он запутался в кроне дерева, свалился с коня, так вот запутавшись и вися между небом и землей, и был расстрелян стрелами по приказу военачальника Давидова по имени Иоав. Эта смерть, конечно, очень сильно опечалила царя Давида, очень сильно печалило, он ходил и плакал, и сама победа, и возвращение в Иерусалим его совершенно не радовали. Он весь был погружен в скорбь о сыне своем, Авессаломе, которого он любил. И вот это обстоятельство, оно на самом деле необычно. Необычен плач, то есть любой человек, даже в обстоятельствах гражданской войны, он радуется победе. Несомненно, мы знаем из истории, мы знаем из художественных произведений, из фольклорных разных свидетельств, мы знаем, что в принципе во всех народах, даже если сын восстает против отца с целью захватить его престол, то царь, ничтоже сумнявшись и без всякого душевного трепета, убивает его, если есть к тому возможность. Если нет, то сын также бестрепетно убивает своего отца. И примеров тому в истории народов и в отраженных, нашедших отражений даже в культурах этих народов, сколь угодно. А здесь реакция совершенно не такая. То есть он действительно сражается, но отстаивает правду своего народа, вступает в сражение, хотя сам в этом сражении не принимает участие, но дает приказ участвовать верным его войскам, но не может именно вот так радоваться смерти своего сына, и этот плач чрезвычайно трогательный. Надо сказать, что Авессалом умирает за свой грех. Не потому, что его убил Иоав, не потому, что в этом коварство Иоава. Мы увидим чуть дальше, когда Давид будет умирать, он даст наказ своему сыну Соломону и вспомнит о неправдах Иоава. Так вот, среди перечисленных неправд Иоава смерть Авессалома не значится. То есть, на самом деле, Иоав и перед лицом Бога, и перед лицом царя поступил вполне справедливо. Это не вменяется ему во грех. Авессалом умирает именно за свой грех. Он проклят Богом. Он отвержен Богом, потому что посмел поднять руку на отца. И мы видели, разбирая в свое время события Пятикнижья Моисеева, события книги Бытия, мы видели, что человек, который не способен почитать отца, разумеется, никогда не способен будет почитать Бога, своего небесного отца. Если отца, которого он видит, от которого он с детства получает видимые дары и всяческое благо, получает свой социальный статус, получает свои какие-то способности, навыки, просто обыденно средства денежные, и он не может быть ему благодарен, не может его чтить, то как же он может чтить Бога, которого не видит, и дары которого он не замечает, потому что не столь непосредственно и явно они даются человеку, как дары, получаемые из рук отца земного. И вот человек, который не может почитать отца, естественно, не может никогда почитать Бога, и за это он отвергается Богом, он не может получить никакого благословения. Это человек, который восстал на самое священное, что может быть в жизни человека, на важнейшую, на самую высшую ступень вот именно значимых священных вещей для человека перед ступенью богопочитания. То есть он не способен даже почитать родителей, о чем дальше говорить. И мы видели из книги «Бытия», что люди, сделавшие гораздо меньше, чем сделал Авессалом, были отвержены своими отцами, были отвержены Богом, и никакого наследия, никакой милости от Бога за это не получили, а наоборот только именно то, что характеризуется словом «проклятие», начиная с, пожалуй, что с Хама, который дал имя известному человеческому свойству, и потом целая череда людей, про которых мы читали в Библии, которые вот так поступили, как и Авессалом. И поэтому Авессалом умирает за свой грех. И на самом деле никакой надежды на его исправление нету. Но Давид это знает. Он знает, что Авессалом согрешил тяжко. Он знает, что Авессалом сделал вещи невозможные. Совершенно невозможный и как для сына царя, и как для сына такого царя, как Давид, и как для человека, который должен служить Богу, и как для члена израильского народа, Авессалом сделал преступление чрезвычайно тяжкое. Давид это знает, он знает, но ведь точно так же Давид знал и о том, что отвержен царь Саул. Он знал, что Саул проклят, он знал это из уст пророка Самуила, он знал это из того обстоятельства, что сам он получил помазание вместо Саула. Он видел во всех обстоятельствах жизни Саула, что Саул отвержен Богом, что он проклят Богом, что у Саула нет никакой надежды на будущность какую-то перед лицом Бога, он это знал. Но как он оплакивает его смерть, как трогательно и пронзительно его песнь, когда ему принесли весть о том, что Саул погиб. Вот это самое начало второй книги «Царств». «И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевную песню, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге «Праведной», сказал: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные, Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтоб не радовались дочери филистимлян, чтоб не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, да не будут на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные, согласные в жизни своей, не разучились и в смерти своей, быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас багряницу с украшениями, доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах своих. Как пали сильные, погибло оружие бранное. Вот такая плач о своем личном враге, потому что Саул несколько лет искал смерти Давида. Вот так он плакал о враге Божьем, так он плакал о человеке, который восстал против Бога, который в конце концов закончил жизнь самоубийцей, и тем не менее он плачет о нем. Он находит в нем такие качества, которые можно оплакать, потому что жил человек. И он знает, что у Саула нет никакой надежды. И это не молитва о прощении Саула, он знает, что это невозможно. Это плач о гибели человека, о том, что был человек, и так увяла его красота, так прошла его жизнь. И он очень бы хотел, чтобы Саул не так закончил свою жизнь, но это случилось. И вот точно так же он плачет о своем сыне, о Авессаломе. И причитает, кто бы дал мне умереть вместо тебя. Так мы увидим дальше, пророк Иеремия будет плакать на развалинах Иерусалима. Он будет говорить этому городу, что нужно сделать о покаянии, и город не сделает. Он будет знать и предупреждать, чем все кончится, и так и кончится. Но не злорадство охватывает его, не торжество человека, сказавшего правду, а печаль, горе, скорбь об этом бесчисленном количестве погибших людей. Так будет плакать апостол Павел, и так он будет молиться об иудеях, зная, что иудеи отвержены Богом, точнее, сами отвергли Бога и не хотят принимать Мессию, и все-таки он плачет о них до того, что говорит: «Хотел бы я, желал бы я быть отлученным от Христа за братьев моих по плоти», то есть иудеев. Так будет плакать Христос об Иерусалиме, когда будет восходить на крестные свои страдания, восходить на Голгофу. Вот это и есть выраженное в поэтической форме, вдохновенной речи этих пророчествующих людей заповедь Иисуса Христа: «Любите врагов ваших». Оказывается, любить врагов можно было и раньше. Люди, которые были отмечены печатью Святаго Духа, могли это сделать. Они могли по благодати Святаго Духа плакать о своих врагах так, как будто эти враги самые драгоценные, самые любимые их люди. В конце концов, высшим выражением этого плача будет крестная смерть самого Иисуса Христа. Он умирает за своих врагов. Он молится за своих врагов, он выражает и как бы является ответом на этот плач Давида о своем сыне Авессаломе. Авессалом, Авессалом, сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя? И вот Христос выражает, осуществляет этот плач, он умирает вместо нас. Мы должны быть убиты, потому что все мы враги Божьи. Каждый грех есть вражда против Бога, и Он вместо нас умирает, вместо нас сходит в преисподнюю, и этой смерти своей дает возможность нам жить и жить с Богом. В определенном смысле толкователь указывает, что этот плач о Авессаломе есть пророческое свидетельство Христа, плачущим о Иерусалиме, Христа, плачущим и умирающим за нас, бывших тогда его врагами. Именно в этом плаче о пораженном грешнике, о умирающем проклятом человеке и выражается высшая чистота, высшее благочестие, высшая правда христианская – любовь к своим врагам. И только в сердце, освященном, вдохновленном Святым Духом, рождаются такие чувства, рождаются такие переживания, что человек готов сам умереть вместо того пораженного, проклятого, отверженного человека, и вместо него быть сейчас, только бы жил этот человек, только бы познал он Бога. Однако скорби царя Давида с окончанием гражданской войны не закончились. Да и сама гражданская война, к сожалению, не закончилась так сразу смертью Авессалома, продолжалась еще некоторое время. Но и после гражданской войны скорби постоянно преследовали Давида по слову, которое некогда сказал ему пророк Нафан после того, как Давид согрешил. «Не отступит меч от дома твоего вовек за то, что ты пренебрег меня». Это само по себе уже заслуживало бы нашего внимания, потому что вот человек, Давид, согрешил. Мы можем много говорить о тяжести греха, о последствиях греха, но вот задумаемся, он действительно совершил страшный грех с точки зрения правды Божьей, хотя мы отнюдь уже и не считаем это таким уж страшным грехом то, что сделал Давид. Но это страшное преступление, и вот война гражданская, погибший один сын, погибший другой сын, опозоренная дочь, опозоренные жены царя Давида, павшие в боях воин, один полководец, другой полководец, третий полководец, еще один сын погибший, и Господь не отступает. Вновь и вновь скорби и поражение и кровь падает на дом Давида, а он всего лишь один поступок сделал. Он убил одного невинного человека, и таковы последствия греха. Ведь они у каждого таковы, что на самом деле человек, совершивший, открывший дорогу греху в мир, он даже представить себе не может, каковы по-настоящему последствия этого греха, и через сколько лет, через сколько столетий может быть грех, некогда совершенный им, найдет эхом, откликнется в трагедиях судеб, может быть, не одного десятка людей. Кто знает, какие последствия имеет грех? Адам один раз согрешил, и все человечество пребывает в таком ужасном состоянии. Давид один раз согрешил, а меч от дома его не отходит, то страдает-то ведь не один Давид, страдают сотни, тысячи людей. Это таковы последствия греха. Это не Бог виноват. Таковы последствия греха. Так страшен на самом деле грех, когда он вот выходит из недр только моего собственного сердца и начинает жить в мире. Мне даже не дано предугадать, какие последствия этого греха. Поэтому именно такое чувство греха, например, рождало в апостоле Петре постоянный плач и сокрушение о некогда сделанном отречении. Он был прощен, он видел благодать, он получил благодать Святого Духа, видел, как она действует в людях, но он никогда не мог перестать плакать о том, что согрешил, потому что он видел весь ужас того, вот что может сделать грех с человеком, как он разрушает жизни людей, как он разрушает весь мир, и понимал, что только одно есть средство от того, чтобы грех из моего сердца был исторгнут раз и навсегда. Это непрестанное сокрушение и плач, который удерживает в нашем сердце благодать Божью. А с Давидом случилось следующее. Он вздумал сделать перепись населения своего государства. Книга царств делает непонятный оборот. То есть получается, что Господь по какой-то причине разгневался на израильтян, и следствием этого гнева было то, что Давид решил сделать перепись вопреки советам его ближайшего окружения. А книга «Параллельное место» из книги «Паралипоменон», которая в целом дублирует, то есть параллельно исследует историю Израильского царства, сказано, что «и восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать счисление Израиля», то есть посчитать, сколько людей в Израиле. Во всяком случае, причина в самом народе не совсем понятна. Но анализируя, пытаясь понять эти причины и зная, что на Израиль воспылал гнев Божий, и зная, что причиной этого гнева была богооставленность Израиля, по которой дьявол и смог внушить эту пагубную мысль царю Давиду, мы можем сделать вывод, что на самом деле причиной этой переписи было стремление возвеличиться, посчитать, измерить собственную величественность, узнать, чего достигли мы, посчитать, какой мы великий народ. И раз Давид отозвался на этот помысел, раз он воспринял его с такой ревностью и жаждой, что даже советы окружения на него не подействовали, значит, действительно в Давиде был этот помысел, были корни этого помысла. То есть узнать собственное величие, измерить, насколько я велик. Ведь все враги побеждены. Ни одного из окружающих народов не осталось, который смел бы восстать на Израиле. Внутренняя смута утишилась, народ процветает и благоденственный. Такого никогда не было при царе Сауле, который постоянно воевал и никогда не мог достигнуть победы. Тут нет, все войны прекратились. Давид действительно поверг всех своих врагов трепет, и никто не смел выступать против, и надо посмотреть, насколько мы велики. Вот такой помысел, и вот это превозношение Израиля, то есть то, что в сердцах своих израильтяне стали гордиться и считать себя великим государством, считать себя совершенно на особенном положении, вот за это, за эту гордыню, за это превозношение, за кичливость своими внешними государственными успехами Бог и оставил Израиля, и получилось всеять у дьявола этот помысел, и была произведена перепись населения. Фактически это эпизод с переписью населения, которая, несомненно, Богу была неугодна, и Давид сразу, когда увидел, ему принесли списки переписанных, он сразу понял, что совершил нечто неугодное, потому что он увидел, сколько много блага даровано Богом этому народу, и увидел внутри себя вот этот соблазн, помысел, порадоваться этим успехом, погордиться этим успехом, и понял, что действительно согрешил очень. Фактически, это иллюстрация к словам евангельским: «Кто себя возносит, тот будет сокрушен». Всякий возносящийся смирится, и вот это вот орудие смирения не заставило себя ждать. Давиду пришлось выбирать перед лицом Божьим меру казни, и он опять ошибся, он выбрал неудачно. Ему было предложено бегство от врагов, была предложена война, и была предложена моровая язва. И вот Давид выбрал язву, и от этой язвы погибло 70 тысяч человек. И когда Давид увидел это страшное поражение народа, он востенал сердцем, вот теперь уже окончательно покаялся. Когда мы читаем этот отрывок из книги «Царств», надо понимать, в чем покаяние Давида. Он увидел ангела, поражающего людей неисцельной язвой, и умилился сердцем, содрогнулся от того, что он опять ошибся и сделал неправильно. «Лучше, — говорит Давид, — страдать мне, я виноват, а народ-то зачем? Почему народ-то страдает?» И вот это подлинно царское действие, подлинно царское движение духа, то есть я виноват, я и должен пострадать. Почему эти невинные люди, как овцы, страдают из-за меня? Пусть я буду наказан. И когда вот он так смирился перед Богом и выступил перед лицем Бога, чтобы получить от него наказание, Бог смилостился над ним, потому что Давид смирился, потому что Давид действительно получил урок, и этот урок усвоил, и этот урок засвидетельствовал последующим поколениям, что царь должен разделить с народом его судьбу. И если виноват он, то он должен нести ответственность за все, и он должен принять эту ответственность и не защищаться, не защищать себя за спинами страдающих людей, а всегда принимать первым все удары, которые падают на этот народ, особенно если он сам в этом виноват. И поражение после этого прекратилось. Давид принес жертву умилостивления, и ангел Господень, поражающий народ, отступил. На этом, пожалуй, скорби Давида, можно сказать, закончились, да и лет ему было уже немало. И мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, храни вас всех, Господь.